Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Прежде всего, мне нужно сказать несколько слов по поводу предстоящих моих мероприятий. Значит, ключевое мероприятие – это, соответственно, 22 числа, это четверг, будет вебинар, посвященный сбережениям. А тут мне нужно сделать некоторое важное отступление. Дело в том, что я в начале своей, так сказать, экспертной карьеры проводил большие мероприятия, посвященные сбережениям. Вот. Приходили совершенно неизвестные мне лица в довольно большом количестве. Потом я понял, что это, в общем, вещь неблагодарная. По очень простой причине. Потому что люди, которые приходят, в большинстве своем у них вообще сбережений нет. Кстати, и сейчас вот статистические данные показывают, что сбережения хотя бы на 3 месяца жизни есть всего 27% домохозяйств. Это просто сегодняшняя статистика. Значит, и им просто это все, они туда приходят ради интереса, да, вдруг что-нибудь будет у них, и тогда можно будет куда это все девать. А люди, которые, у которых много денег, и которые тоже иногда приходили, они уходили неудовлетворенными и говорили: вот вы нам тут как бы про детали не рассказали. А про детали вот тут как раз самое главное, рассказывать совершенно невозможно в широкой аудитории. Почему? Потому что люди. У них разное образование, разный опыт, или, выражаясь на американском языке, бэкграунд. И, наконец, у них разный темперамент. Знаете, в стиле «темна украинская ночь», но сало надо перепрятать. Вот, вот это вот. Проблема, я по этой причине сказал довольно давно, больше 10 лет назад, даже, наверное, больше, уже, наверное, 15, что только индивидуальные консультации. И действительно, с некоторой регулярностью ко мне приходили люди за индивидуальными консультациями. И мы там находили разные решения. Кстати, индивидуальные консультации было очень интересно, потому что это редкий случай, когда ко мне несколько человек приходили несколько раз. Один-три раза приходил с интервалом где-то в год. И говорю: вот, скажите, пожалуйста. Скажите. Был даже один человек, который звонил по телефону. Я ему как бы консультации давал в онлайн-режиме. Так вот, в нынешней ситуации я решил вернуться к ситуации широкого выступления. Более того, оно будет онлайн. И по этой причине, в общем, много людей может присоединиться. К слову сказать, до сегодняшнего вечера, 19 числа, будет действовать промокод. Желающие могут зайти на мой телеграм-канал HazinML в телеграме. И, соответственно, там последнее закрепленное сообщение как раз про, значит, вот где, как и как можно присоединиться к этому вебинару. Кроме того, в моем YouTube-канале, это для тех русскоязычных граждан, которые могут сейчас нормально смотреть в YouTube, последний ролик, там где-то примерно 3,5 минуты, как раз посвященный вот этому вот мероприятию. Так вот, ключевая тема будет не столько что делать, потому что в таких условиях, которые сейчас, мало что можно делать, и практически все возможности можно перечислить, сколько то, что делать нельзя, потому что степень риска очень сильно выросла. Турбулентность выросла настолько, что для людей, для которых сбережения принципиально важны, то есть речь идет не о тех, у которых есть там 300-500 миллионов, и которые их как бы привыкли как-то вкладывать, и вдруг неожиданно обнаружили, что некоторые инструменты, к которым они за много лет привыкли, стали убыточны. Ну и, соответственно, что и как бы чё и как, по очень простой причине. Человек, у которого есть 300 миллионов, а тем более 500, в состоянии найти себе индивидуального консультанта и работать с ним. А вот те, у кого полмиллиона, полтора миллиона, ну, даже 3 миллиона, для них это вопрос очень важный, потому что это вопрос, ну, как бы, некоторой подушки безопасности для семьи. И вот об этом я буду разговаривать. Еще раз повторяю, 22 августа подписывайтесь. Когда я выложу этот ролик у себя, я дам ссылку на, соответственно, подключение. Еще 3 дня, так что время есть. А теперь отступление. Да, почему, собственно говоря, вот такая странная ситуация, что такая дикая турбулентность? Ну, тем, кто читает обзоры фонда Хазина, объяснять ничего не надо. Я же скажу очень простую вещь. Дело в том, что кризис идет уже давно. Значит, в реальности он начался в 2008 году. До 2014 года его держали. После 2014 стали компенсировать дырки, в том числе путем колоссального вброса наличности во время ковидного кризиса, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Но уже всем понятно, что все, да, все, 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 все. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что люди, которые, собственно, принимают решения, реальные владельцы, мы их не знаем. Кто-то скажет, а это конспирология. На это я отвечу сразу же. Ребята, кто является главными акционерами, так сказать, мажоритарными Вангарда, BlackRock и некоторых других фондов? Не скажут, нет, эта информация закрыта американским законодательством. Простите, такая-то конспирология или это закрыто американским законодательством? И зачем закрыто американским законодательством? Почему? И как? По этой причине я тут сейчас не буду в это влезать. Я скажу только одно, что есть разные варианты, да, 20 семей, 50 семей, 300 семей. Отметим сразу, что в Соединенных Штатах Америки все не так просто. И для примера я приведу историю, которая описана в книжке «Кризис и власть». Значит, когда Франклин Рузвельт пришел к власти в середине 1933 года, инаугурация тогда была не в январе следующего за выбором года, а в середине года, то федеральный бюджет Соединенных Штатов Америки был сравним с совокупными активами любой из 10 самых богатых семей Америки. Вот всех этих Астеров, Вандербильтов, Рокфеллеров и так далее. То есть, иными словами, каждый из них со своими активами был сравним с федеральным бюджетом Соединенных Штатов Америки. Отмечу, что активы – это не финансовые потоки. Капитализация может сильно превышать тот финансовый поток, который реально имеет место, поскольку там и недвижимость, и фабрики, заводы, которые локально могут быть убыточными, но капитализация которых достаточно велика. То есть, в реальности федеральный бюджет денег мог выдать каждый год побольше, чем они. Но, тем не менее, сравним. Когда Рузвельт умер весной 1945 года, то американский бюджет федеральный был сравним с совокупными активами 10 самых крупных семей Америки. То есть, иными словами, человек, который имел возможность распределять этот бюджет, мог за год, ну, а если уж, чтобы никто не видел, за 2-3 года, вырастить с нуля семью, которая по своим активам была бы сравнима с самыми богатыми семьями Америки. Это к вопросу о менеджерах, о политическом руководстве и так далее. В частности, оборонные расходы, а я прошу прощения, с 1939 года шла Вторая мировая война. То есть, военные расходы были главными в этом месте. Так вот, оборонными расходами руководил человек по фамилии Барух. Именно по этой, он был такой личный друг Рузвельта. Именно по этой причине и до сих пор все говорят Барухи, Барухи. Кого они имеют в виду, я не знаю, потому что сын Баруха был авиационный подполковник, занимался своими делами, которые ему были интересны. Сколько Барух прибрал к рукам? Известное дело, это историческая вещь. Если кто-то управляет неким капиталом много лет, то его личный капитал составляет примерно 10% от этого объема. Если Барух управлял капиталом, сравнимый с 10 совокупными, значит, активами самых богатых по семье Америки, отсюда мы следуем, что Барух должен был попасть в 10 самых богатых семей Америки. Этот капитал никуда не делся. Кто им управляет? Этого мы тоже не знаем. Потому что американское законодательство запрещает обнародовать эту информацию. Это тоже конспирология. Так вот, вот теперь мы возвращаемся к самому главному моменту и самому интересному. Значит, состоит оно в следующем, что те люди, которые реальные владельцы вот этих вот всех активов, они, как и полагается, передоверили управление управленцу. Вот вопрос, кстати. Вот тогда Барух был управленцем или сам олигархом? Вот у меня такое ощущение, что он вначале пришел как управленец, а потом сам стал, соответственно, олигархом. Но неважно. Это уже детали, которые мы не будем сейчас спорить. Это как бы не... Они так важны. Важно другое, что и экономические управленцы, то есть руководство ФРС, и политические управленцы, то есть глубинные государства и, соответственно, Байден провалили все. Вообще все. И по этой причине вот эти вот демиурги финансовые, банкиры, они почувствовали, что что-то надо делать с этим. Ну, потому что ситуация аховая. Ну, просто вот не, совершенно непонятно, что делать. Как выкручиваться и чего и как. И по этой причине они, скорее всего, приняли решение, что с этими командами надо что-то делать. Грубо говоря, их надо выгонять. Тем более, что все равно они привыкли управлять в рамках Бреттон-Вудской модели. Ну, потому что политическое управление Соединенных Штатов Америки осуществляется через мировую долларовую систему. Ну, а экономическое тоже, естественно, через мировую долларовую систему. Если она рушится, надо менять схему управления. Это не могут делать вот эти вот люди, потому что они все сидят в старой схеме. И по этой причине у меня возникло ощущение, что финансовые демиурги пришли к промышленникам, которые стоят за Трампом и Венсом, и сказали: ребята, а давайте договариваться. Ну, как бы, какой актив у Трампа с Венсом понятен. Они как бы будут как бы, делать Америку снова великой, восстанавливать реальный сектор. Но для этого нужно обрушить мировую долларовую систему. Казалось бы, они враги для финансистов. Но теперь представьте себе, что финансисты допоняли, что рухнет все равно. Тогда какая разница? Она рухнет сама по себе или она рухнет под напором Трампа и компании? Теперь вопрос, а что они могут предложить? А могут они предложить две вещи. Первое, пока у них ресурс фактически неограниченный и колоссальный. А второе, они могут обещать, что типа Дональд Фредович, стрелять больше не будем. И тянуть Камалу Харрис мы не будем. И тем самым, потому что теоретически мы Камалу Харрис можем вытащить. По этой причине ты вот как бы... То есть, ну да, конечно, это шантаж. Да? Ну, куда деваться. Да? Хотя, с другой стороны, и предложение. Да? Потому что вот этот вот ресурс, который у них есть, эмиссионный, он большой. Да, он будет действовать ограниченное время, но он вполне себе. Это тема. Поэтому я подозреваю, что этот сговор произошел. Ну, или, по крайней мере, он очень близок к завершению. Почему я так считаю? Потому что пошла информация. Да, обратите внимание, абсолютно либеральные газеты, Wall Street Journal, New York Times начали не то чтобы критиковать Камалу Харрис, хотя некоторые критикуют за ее экономическую программу. Но, как бы это сказать, в общем, такое ощущение, что ее, ну, как бы это сказать, не то чтобы сливают, но, в общем, так придерживают. Совершенно очевидно, что сливать Камалу до конца финансы Эдемёрги не будут, потому что угроза того, что они сфальсифицируют выборы и Камалу введут в президенты, это некоторая гарантия, что Трамп не кинет. Ну, пока договоренности окончательно не сформированы, и система взаимных гарантий не сработает. Но вот, тем не менее, эта штука вот так вот устроена. И это, мне кажется, очень интересным. Очень. И тогда становится очень много чего понятно и на Ближнем Востоке. Ну, потому что совершенно очевидно, что если Соединенные Штаты Америки сливают Бреттон-Вудскую систему, то их влияние в мире резко падает. И по этой причине надо искать региональных лидеров, с которыми тоже договариваться. Вот представьте себе, что такие договоренности идут. Тогда альтернативные силы, ну, то есть Лондон и оголтелые либералы, которые понимают, что их уже, собственно, кинули, их собственные демиурги, и надо что-то делать. И отсюда лезет и, соответственно, атака в Курской области. Обратите внимание, она почти достигла успеха. Да? У нас там фактически было пусто. Иди не хочу, там до Москвы. Ну, понятно, что до Москвы они бы не пошли, но дойти до Курска или до Курской атомной могли легко. Что-то им помешало. Что? Удар по ним, безусловно, был нанесен. Система управления, безусловно, была сильно повреждена. Но вот что-то там. Что все это значит? Непонятно. Пока. Мне, во всяком случае. Но можно строить... гипотезы. Я уже говорил о том, что была уже, по крайней мере, пара историй, когда было совершенно четкое ощущение, что информацию о том, что и как, нам слили из Вашингтона. Аналогичная ситуация в Ближнем Востоке. Значит, договоренности между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Да, им все время ставят палки в колеса, тот же Лондон, та же, соответственно, как бы аппаратная команда из Вашингтона, глубинное государство, которое сдали его собственные владельцы. Но все равно как бы до конца у них не получается. Обратите внимание на последнее выступление Венса, кандидата в вице-президенты от Трампа, который уже практически в открытую говорит об изоляционизме. Что типа нужно решать внутренние проблемы, а не значит, тратить ресурсы на всякого рода глупости, которые к тому же эффекты не дают. То есть, иными словами, более-менее понятная картина. Кстати, визит Путина в Азербайджан тоже в этом смысле чрезвычайно важная вещь по банальной причине, потому что Азербайджан – это такой краеугольный камень всей вот этой вот британской игры. Если Азербайджан не то чтобы переходит на нашу сторону, а просто становится более нейтральным, то очень многие лондонские планы летят. Не говоря уже про то, что экономическая ситуация в Турции не позволяет этой стране там слишком сильно выеживаться. Да, давайте так скажем. По этой причине картинка очень вот любопытная. Вот. Вот. И я думаю, что мы еще будем в очень любопытной ситуации. Мы еще увидим очень много чего нового и интересного. Вот. Вот. Ну и в заключение вот этой вот своей части я хочу сказать, что надо готовиться к тому, что финансовые катаклизмы будут усиливаться. И поэтому я еще раз настоятельно рекомендую на вебинар 22 числа мой подписаться, поскольку это вещь принципиально важная. Перерыв на новость.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Да? Нам что-то не подключают. А что? Что-то не сработало? Нет, что-то заработало. Такое ощущение, что за пультом новый человек, который, соответственно, никогда не делал. Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил, недавно Лукашенко сказал такую фразу, что да, пора заканчивать эту драчку, имея в виду события на Украине. Вот как вы оцениваете это высказывание в смысле тона? Это звучит как, ребята, побаловались и хватит. И вообще, какой, на ваш взгляд, будет сейчас продолжение этой операции? И какой итог ее будет приемлемый для России?
Понимаете, Лукашенко еще сказал, что реальные денацификация на Украине уже произошла, все украинскую власть люто ненавидят. Ну, понятно, что денацификация не произошла, потому что слово Бандера по-прежнему является там святым. Вот. Хотя не исключено, что если режим сменится, то, как бы, может быть, это снова будет запрещено. Но нужно при этом понимать, что Лукашенко все время играет в некоторые игры. И мы не всегда понимаем, какую реальную игру он играет. И по этой причине мы не понимаем, какой он вкладывает контекст в свои слова. Не исключено, что все эти слова обращаются к какому-то конкретному человеку. Ну, например, который предлагает денег. Белоруссии, в смысле, не Лукашенко. А вот по этой причине комментировать то, что сказал Лукашенко, я не берусь. Он иногда произносит такие вещи, от которых у меня глаза лезут на лоб. Вот. Я вот утром сегодня имел длительную беседу с одним очень умным человеком и очень грамотным. И мы очень долго обсуждали всю картинку. Вот. И он, соответственно, вначале мне транслировал пессимистическую картинку, типа все сдали. Но на самом деле я ее повторять не буду, поскольку как бы сейчас это один из двух нарративов, которые активно к нам идет по всем западным каналам. Ну, по половине, да, второй половине идет второй нарратив. Но я ему начал объяснять, ну, как бы, вот ту логику, которую я рассказывал в первой половине. А вот смотри. А самое главное, говорю я ему, обрати внимание, что все время происходят некоторые сбои у вражеской стороны. Можно, конечно, предположить, что они идиоты, да, и что все эти заговорщики, да, за что же Ваньку-то Морозову, ведь он ни с чем не виноват, ему что-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Если вы помните, кто помнит, была замечательная совершенно переделка этой песенки в 50-е годы, за что же Клима Ворошилова, ведь он ни в чем не виноват, ему что-нибудь попроще, а он во фракцию вступил, ну, антихрущевскую, речь идет о 57-м годе. Так вот, соответственно, фокус весь состоит в следующем, что для того, чтобы был заговор, надо, чтобы в этом заговоре был игрок. Вот я тут читал вчера некий текст, посвященный истории Франции, и там, значит, сравнивалась революция 1848 года, по итогам которой Луи Филиппа свергли, и соответственно, приход к власти Наполеона, когда было восстание по свержению директории, и Баррас, который был глава директории, вызвал молодого генерала Бонапарта и велел из пушек расстрелять толпу, что Бонапарт и сделал. И в результате власть директории сохранилась. А потом выяснилось, что у Барраса не было своих солдат, а у Наполеона были. Ну и все, да, Наполеон выиграл. Значит, а вот в 1848 году не было никого у Луи Филиппа, ну и он сбежал. Мы сейчас не будем говорить про то, что 1848 год – это заговор, который финансировался Лондоном, кстати. И, соответственно, Луи Филипп сбежал в Лондон. И, соответственно, Наполеон III, который пришел к нему, сначала стал президентом, а потом, соответственно, императором, тоже уехал, проиграв войну с Пруссией, по итогам которой возникла Германская империя в Лондон. И у нас тоже Лондон. Да, уши Лондона торчат отовсюду. Причем, обращаю ваше внимание, что уши Лондона – это не только, собственно, пробританские силы, это еще и про китайские силы. И не надо говорить, что у нас их нет. Есть. И, соответственно, вся вот эта вот игра, она... Покажите мне игрока. Покажите мне, ладно, не Наполеона, а Барраса мне покажите. Вы понимаете, что все, кто устраивает заговоры сегодня, это люди, которые хотят сохранить наворованное. И по этой причине цель у них. Они не могут играть ва-банк. Потому что если вы играете ва-банк, вы рискуете потерять наворованное. А у вас цель его сохранить. И как только вы понимаете это, у вас сразу получается совершенно замечательная картинка. Вот я сегодня на одном из склонов неожиданно ставшего иноагентом Незыгоря обнаружил чрезвычайно интересный текст. Я его даже ссылку на него дал в своем телеграм-канале перед началом передачи. Сейчас вот она закончится, буду писать комментарий. Вот заговор, да, вот он заговор, что вот там семейные во главе с Волошиным и примкнувшие к ним и туда, и сюда. Красота! Просто песня. Беда состоит только в одном. Кошка спит. Вот, беда состоит только в одном. Игрок где? Вы что хотите сказать? Что Волошин на белом коне будет въезжать в Кремль? Во главе, соответственно, толпы заговорщиков. Ну, как-то я себе этого представить не могу. Ну, и про всех остальных тоже. По этой причине, вы уж меня извините, конечно, у меня такое ощущение, что... Все вот эти вот заговорщики, они реальный заговор сделать не могут. Нет, этот заговор могли бы координировать в Лондоне или в Вашингтоне. Но только при условии, что они между собой в добрых отношениях. Потому что иначе все то, что придумает Лондон, нам сольет Вашингтон. Никаких не возникает ассоциаций. Уже пару раз была история, которая самое простое объяснение состоит в том, что нам слили информацию. И, к слову сказать, вся вот эта вот активность, которую мы сегодня видим последнюю, две недели в нашей, так сказать, в либеральной общественности, ну и в тех, кого считали почти патриотической, но она все равно оказалась тоже либеральной. Это все, безусловно, совпало с началом украинской атаки на Курскую область, вне всякого сомнения. Но и в действиях украинских войск, и в действиях вот этих вот политических заговорщиков некоторая стратегическая координация отсутствует, что вызывает удивление. Ну, дальше можно много на эту тему разговаривать. Но я вот как бы в закрытом канале я кое-что напишу, так что рекомендую через полчаса заходите, не пожалеете. Следующий вопрос.
О, здравствуйте, Михаил Владимирович. Здравствуйте. Геннадий, Москва.
Да, слушаю вас.
Вот, знаете, вот увидеть Париж и умереть. В некотором смысле эти слова наполнились осязаемым смыслом после ухода 88-летнего Алена Делона. Французы, за копейку поливавшие госучреждения навозом, подарили нам потрясающую Олимпиаду. Мне кажется, что он не захотел жить с этим народом. Вопрос. Слушал тут Андрея Илларионова. Согласитесь с тем, что ключи от выборов в Штатах в значительной мере в Москве? Спасибо.
Ну, это, мне кажется, очень сильное преувеличение. Но нужно понимать, что Андрей Илларионов – это говорящая голова. То есть, он озвучивает нарративы, полученные от одного из либеральных кланов. Никакой самостоятельной деятельности он не допущен и никогда допущен не будет. Поскольку еще в 90-е годы любое дело, которым он занимался, он благополучно проваливал. Просто полностью до мокрого места не оставалось. Вот. И, соответственно, я его просто очень хорошо знаю лично. И по этой причине я могу сказать с полной ответственностью, что он не потянет. Значит, это нарратив. Вот. Нарратив, что как бы во всем виноват Путин. Кошка бросила котят, это Путин виноват. Да, наша Таня горько плачет, рядом Путин. Не иначе, ну и так далее. Вот. Вот. То есть, вот это вот ситуация, с которой бороться бессмысленно, потому что, вы поймите, они аргументов не воспринимают, им это неинтересно, как оно на самом деле. Их волнует исключительно одна единственная вещь. Это оформление следующего гранта. Поэтому, пока гранты выдаются, они будут нести вот эти вот нарративы. Все. Чего его слушать-то? Я не понимаю. Если говорить о результатах выборах, то вот я в первой половине передачи сказал четко и внятно, что я считаю, что достигнут некий сговор между демиургами финансовыми и промышленными. И в результате этого вся менеджерская часть, то есть глубинное государство, как политической своей части и, соответственно, управленцы ФРС и других, соответственно, структур, включая МВФ, Мировой банк и так далее, они сливаются. Все, они какой-то скрипачи не нужны, весь оркестр. Причем здесь Москва? Я не понимаю. То есть, Москва – это следствие. Если делается некая стратегическая линия, обращаю ваше внимание, стратегическая линия экономическая американцам прописана уже давно. Я ее прописал 2,5 года тому назад. Совершенно не хочу сказать, что я один такой. Но я ее прописал, поэтому я как бы с полной ответственностью могу сказать, что она написана. Понимаете, что там происходило в закрытых как бы, клубах американских, я вам сказать не могу. Но она была, ну вот у нас она была по прописана. Это логика. Все ресурсы кидаем в Юго-Восточную Азию. Европу оставляем, Ближний Восток оставляем, Африку оставляем и даже Латинскую Америку оставляем. Только Юго-Восточная Азия. Все. И дальше делаем раз, делаем два, делаем три. Обращаю внимание, эта линия идет на ограничение Китая. Со стороны Лондона имеет место агрессивное противодействие, вплоть до физического устранения тех лиц, которые мешают, пока не американских. Но я могу вас уверить, и до американских дело дойдет. Ну, собственно, чуть-чуть не убили Трампа. Ну, впрочем, с точки зрения сговора демиургов, эта роль никакой не играет. Но, правда, когда в Трампа стреляли, то Венса еще не было. Сейчас уже есть Венс. И, в общем, все понимают, что управлять этим всем будет Венс, так сказать. Из него попытаются вырастить нового Ричарда Никсона. Ну, я уж не знаю, получится, не получится. Вопрос сложный. Не настолько я знаю Венса. Собственно, я его вообще не знаю. Чтобы сказать, можно ли из него вырастить Ричарда Никсона. Ну, вот какая-то вот такая вот картина. А слушать Илларионова, ну, я не знаю. Ну, это примерно то же самое, что слушать Гуриева или Сонина в части экономики. Я как бы смысла в этом действии не вижу. Следующий вопрос.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Да. Какой-то технический сбой не позволил сначала подсоединиться.
Да, слушаю.
Вопрос такого порядка. Вот Татьяна Лиознова после создания своего знаменитого сериала «О 17 мгновениях», для чего она создала этот фильм, она ответила так, что я хотела показать, как нас в конце Второй мировой войны американцы предали. Так вот, вызывает вопрос термин «предали», ведь американцы нам не присягали. И не кажется ли вам, что множество проблем, ошибок и просчетов, ну, прежде всего, в дипломатической деятельности, связано с тем, что мы моральные понятия пытаемся применить к международной политике и международным отношениям?
Ну, я могу вас уверить, что великий вождь и учитель... Товарищ Сталин очень трезво смотрел и на Соединенные Штаты Америки, и на Великобританию, которая тогда еще была много сильнее, чем сейчас. И, соответственно, ну, кстати, я хочу сказать, что если говорить о противодействии Великобритании, то Черчилль был частью той группы, которая руководила Соединенными Штатами Америки, западного глобального проекта, а информацию об атомном проекте нам сливала элита иудейского глобального проекта, который только что проиграл западному в том же Лондоне в 1936 году. Так вот, товарищ Сталин это все прекрасно знал. Я думаю, что никакой веры не было. Как это воспринимало Лиознова, это вопрос темный. Прежде всего потому, что мы знаем, что 17 мгновений весны курировал Андропов, который играл в свои игры по захвату власти. В начале 70-х он только двигался. Мы, кстати, я напоминаю, что Андропов – это как раз иудейский глобальный проект. По этой причине вот эту вот логику, что американцы кинули, она была очень важной. Я напомню, 73-й год. Что это такое? Это ситуация, когда СССР стал сдавать все. Причем это все делал не Андропов. Это делала еще команда Брежнева. Еще два года до заключительного акта, до подписания заключительного акта в Хельсинки. Но уже начался, хотя когда фильм снимался, еще не начался, но потом уже начался нефтяной кризис, и мы выходим на мировые рынки с дешевой нефти. То есть мы снимаем для американцев тяжесть нефтяного кризиса. И, кстати, договоренность по нефтяному кризису у нас была как раз с американцами. Потому что нашими партнерами по поддержанию цен были как раз Рокфеллеры. И кинули они нас в 80-е годы, когда резко опустили мировые цены на нефть. Но прошло уже после этого 15 лет. По этой причине, что там имелось в виду реально, что Леознова и что Андропова, это вопрос тонкий. Потому что всех деталей движения Андропова, обращаю внимание, что как бы в соответствии с лестницей в небо, когда вы играете во власть, то единственное, что вас интересует, это власть. Точно так же, когда Сталин шел к власти, его интересовала власть. А о стране он стал думать, когда он стал во главе. Так и тут. Что думал Андропов о стране, мы не знаем, потому что получил он власть уже в тяжело больном состоянии, сделать уже практически ничего не успевал. По этой причине я бы вот тут на эту тему бы спекулировать бы не стал. Следующий вопрос. Алло.
Добрый день. Это Олег из Подольска. Я всегда задаю вам исторические вопросы. Вот по поводу благосостояния Горбачева я когда-то вас спрашивал. А как вы относитесь к такому прохиндею, как Шеварнадзе? Если можно, поподробнее, может быть, вы знаете. Он же пришел к власти в 1972 году на гребне большого бриллиантового скандала, когда в Грузии всплыл большой черный бриллиант, который был похищен, в свою очередь, из патриаршей резиденции аж в 1918 году. На эту тему и книги писали, и фильмы создавали. И этот бриллиант, за цену этого бриллианта, был выкуплен из тюрьмы и спасен от расстрела. Крупный грузинский цеховик. И бриллиант этот ушел в личный доход одного кандидата в члены Политбюро. Во-первых, было бы очень интересно узнать фамилию этого слуги народа. А во-вторых, как вы оцениваете участие лично Шеварнадзе? И неужели вы думаете, что у Эдуарда Амвросьевича деньги советские ровными пачками хранились в советской сберкассе? Как говорится, в Одессе не делайте мне смешно. Спасибо.
Ну, собственно, тут как бы даже и вопросов нету, да, что Шеварнадзе был агент влияния внешне, это было абсолютно очевидно. Но если мы посмотрим историю с черным бриллиантом, я ее не помню точно, но я напомню, что ограбление патриаршей резницы в 18 году осуществляли уголовники. И, соответственно, большая часть того, что они украли, была найдена, а часть пропало. Но есть очень серьезные основания считать, что сделала это команда, которую крышевал и покрывал Яков Михайлович Свердлов, который потом решил организовать переворот. Кстати, в Ленина стрелял, конечно же, не Каплан. В Ленина стрелял некий уголовник, который был ее любовником. А она была операцией прикрытия. Именно по этой причине она была очень быстро комендантом Кремля расстреляна. Для того, чтобы не могла сказать, что все это вранье и кто стрелял реально. Ну, а потом, по некоторым версиям, Свердлова отравили. Так что этот бриллиант и все остальное, оно как бы вращался вот в уголовной среде. Напомню, что уголовная культура именно в Грузии была очень сильна. Грузинские воры в законе были очень сильны. Вот. То, что в Грузии очень сильно был как бы развит вот этот коррупционный режим, это тоже не секрет. Но это уже как бы уже, как сказать, средний Брежнев. Я напомню, Брежнев пришел к власти в 64-м году. Но то, что Шеварнадзе двигали, что он, скорее всего, был американским агентом, это почти очевидно. Ну и что, собственно, вас удивляет? Это, как сказать, совершенно обычная и нормальная ситуация. Напомню, что Шеварнадзе был министром внутренних дел Грузии до того, как стать первым секретарем. Так что неудивительно, что он эту ситуацию узнал. Или ему слили эту ситуацию. Значит, у нас осталось меньше минуты. Я напоминаю, что в условиях нынешней турбулентности и катаклизмов вопрос сохранения сбережений становится принципиально важным. И поэтому я всем рекомендую 22 числа к моему вебинару по сохранению сбережений присоединиться. В телеграм-канале в открытом есть вся информация. Ну и можно еще добавить, что те события, которые сейчас происходят, явно совершенно имеют некоторую подоплеку. А мы ее не всегда видим, хотя можем подогадываться, но, скорее всего, базовой причиной является все-таки экономическая. Предстоящее, практически неизбежное разрушение мировой долларовой системы. И вот это, конечно, с моей точки зрения, самое интересное. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.